эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 00:11:40 натикало. Мы с удовольствием вас всех приветствуем. И напоминаем, что это, как всегда, прямой ночной музыкальный эфир на Эхе. И с вами звукорежиссер Николай Котов, а также ведущий Михаил Кузищев.
И Владимир Ильинский.
Ну, или по-простому можете называть нас дядя Миша.
И дядя Володя.
Вот, и номерочек для смс-сообщений еще раз напомним, на всякий случай, +7 985 970 45 45. Мы первые два часа посвящаем группе Clash. Для тех, кто не знает, страшные совершенно слова произношу. Дядя Миша выдал твой секрет.
Нет, у нас сейчас заставка.
А в третьем, сейчас заставка обязательно будет. А в третьем будем с вами беспредельничать. И вот все вопросы не в тему первых двух часов, пожалуйста, в беспредел. What goes up must come down. I got a little brain from the studio, man. I got a nap-ass morning dog. Soon kids are direct, grab the truth is fair. Let's see, never get it high. Wow, уже приходит первое сообщение. Вот Стас из Мценска. Хорошее начало панк-рокового сезона, пишет он. Аня приветствует нас всех. Белка приветствует. Пишет, что сдала сессию, теперь отдыхает. Вот это вот замечательное
ощущение. Состояние.
Да, состояние потрясающее. Это гора с плеч. Это просто вот... Ну, к сожалению, иногда хватает даже... недельку где-то. Дней на 10, наверное.
Ты знаешь, иногда что-то вот хочется тоже такое что-нибудь сдать. Вот.
Да, я вот тоже думаю, сдать что-нибудь. Что могу? Сдать, мы кроме анализов ничего не можем уже сдать. Дмитрий, о, спасибо. И Аня пишет, даже холодные и мрачные ночи, панковский рок привлекателен очень.
Вот так. Может быть, даже холодные и мрачные ночи, может быть, он как раз особенно привлекателен. Ну вот, все правильно, как дядя Володь сказал. Мы сегодня будем слушать группу Clash. Clash в прошлой передаче, которая была, дай бог, полгода назад. Мы слушали Sex Pistols, вот, а сейчас будем слушать Clash. Вот некоторые считают, что Clash это как будто бы такая группа номер два после Sex Pistols. Вот,
а есть, ты считаешь?
Есть люди, которые считают...
Считаешь, что номер один некоторые считают, я знаю.
Да, некоторые считают, что и номер один. В общем-то, я считаю, что на самом деле просто это две хорошие и действительно главные группы. Мне скорее кажется, что это как вот в рамках панк-рока есть свои вот Beatles и Rolling Stones. Это как бы две группы, которые во многом... противоположной даже идеологии в чем-то, которые являются во многом противоположностями друг другу. Вот такая есть мысль, и, может быть, мы попробуем...
Opposites attract.
Да.
Пелось в одной известной песне.
Ну, тут, кстати, были свои и, скажем, как это сказать, притяжения и оттолкновения. Да, у нас много чего сегодня есть разного, так что будем слушать, разбираться. Единственное, что хочется сказать, что, конечно, вот на последние панк-передачи, которые были, приходит большое количество ругательных, гневных писем, потому что слушатели возмущаются, действительно, сколько можно слушать вот эту грязную, шумную вот музыку, когда люди что-то кричат, не умеют играть, требуют каких-то более мягких, мелодичных, спокойных песен. И сегодня мы с дядей Володей решили действительно уступить, наконец, требованиям слушателей. И сегодня постараться сделать так, чтобы сегодня действительно звучала музыка мягкая, лирическая, спокойная.
Я чувствую, дядя Миша, припас что-то.
Тем более, конечно, группа Clash славилась своими лирическими композициями всегда. Ну и давайте вот как раз с такой лирической композицией.
Давайте больше лирики.
Начнем. Кажется, с лирическими почему-то опять не складывается.
Ох ты, мне кажется, погорячился. Слушать, да. Отслушивать надо материальчик.
Что-то у нас не пошло, извините. Но будем слушать то, что есть.
А тем временем нас приветствуют Дима Зеленчук, Константин Евгеньевич, Роман из Самары, вот, и даже Алекс.
Ну, всему. Прекрасно, прекрасно, что вот общественность сегодня с нами. И это хорошо. Ну, давайте начнем. На самом деле...
Прости, пожалуйста, последний очень в струю, можно сказать. Хельга пишет, хотела поспать сегодня, а тут Clash нельзя теперь.
Извините. Хочется
хотели
сказать,
как лучше.
Да, хочется сказать, мы не хотели, но мы же на самом деле хотели. Вообще, Clash группа, конечно, она специальная для тех, кто считает, что панк это однообразная музыка, все песни похожие друг на друга и все в одном стиле, потому что у Clash за свои 5 лет практически существования успели в совершенно разных стилях поиграть. И у них были очень разные периоды, очень разная музыка за такой короткий промежуток времени. И как вот показывают, как ни странно, показывают какие-то вот последние опросы, которые организуются. Вот некоторые современные слушатели зачастую даже больше любят слушать не панковскую музыку от Clash, нежели вот какой-то их совершенно ранний, самый панковский период. Но мы сегодня попробуем и то, и это охватить. Хотя это, конечно, сложно в рамках одного эфира, потому что огромное количество, как мне кажется, у Clash есть отличнейших вещей. Вот, но тем не менее нужно с истории начать, и если с истории начинать, то, наверное, все-таки группа Clash началась с человека, которого звали Мик Джонс. Мик Джонс – это гитарист группы Clash, он родился 26 июля 1955 года. Родился он в Брикстоне, в Южном Лондоне. Его отец был валлийцем, а мать... когда-то жила, между прочим, в России. Она имеет еврейское происхождение. Вот. Но Мик сам практически с родителями не жил с раннего достаточно возраста. Он жил у своей бабушки. Мик из всех музыкантов Clash был самым и остается самым большим фанатом рок-музыки. То есть он всегда в 60-е ходил на разные рок-концерты. Он фанател от Rolling Stones, он ходил на концерты Led Zeppelin. Но главной его любимой самой группой была группа Mott the Hoople, за которой он повсюду таскался. Ну и неудивительно вскоре, что Мик Джонс задумал собрать свою собственную группу. И одна из его первых профессиональных групп называлась Delinquents. И, собственно, эта группа, опять же, играла каверы на Mott the Hoople, а также на, ну, можно сказать, новомодные. Новомодные – не совсем правильное слово. На такие малоизвестные все-таки скорее тогда команды, как MC5, Flaming Groovies или New York Dolls. Вот. Но в конечном счете получилось так, что Мика Джонса из его же собственной группы выставили. И он остался у разбитого корыта. И в этот момент Мик Джонс встретил парня, с которым он основал следующую свою группу. И группа эта получила довольно громкое название с таким скандальным несколько оттенком. Название «London SS». И во всех учебниках по панкологии и панкографии группа London SS – это легендарная потерянная группа, в которой за ее недолгую историю отметилась, вот именно хорошее слово «отметилась», да, когда галочка такая вспоминается, отметилось совершенно огромное количество самых разных музыкантов, известных в будущем. Вот. Но проблема в том, что группа London SS, кроме одной какой-то демозаписи, по всей видимости, после себя ничего не успела оставить. И в какой-то момент действительно в Лондоне существовало две панк-группы. Это Sex Pistols и London SS. Вот на протяжении всей короткой истории London SS два человека постоянными были в группе. Это Мик Джонс, уже нами упоминавшийся, и его приятель-басист Тони Джеймс, который в дальнейшем тоже в панк-сцене фигурировал, например, в таких группах, как Челси, а потом и в Generation X вместе с Билли Айдолом, тоже небезызвестным. Но получилось так, что Мик Джонс и Тони Джеймс, два товарища, все, что они фактически делали всю историю группы, они прослушивали. Они размещали объявления в газетах и прослушивали кандидатов на роль вокалиста и барабанщика в своей группе. Причем зачастую, мне кажется, они даже не столько слушали, как кто играет, а сколько спрашивали, какие группы ты слушаешь и как ты выглядишь. И ты обязательно должен был знать группу New York Dolls. А если ты не знал группу New York Dolls, то тебе ставился крест. И, в общем-то, да, то есть как бы ты там ни играл. Вот, но долгое время ничего у них не получалось, пока однажды, это было в августе...
Никто не знал группу New York Dolls?
Ну, группу New York Dolls знали, но действительно в конечном счете получалось, что, может быть, вот играли все-таки не то. А те, кто играли, то они знали New York Dolls. В общем, все было очень сложно. Нужно было очень многим параметрам и требованиям соответствовать, чтобы тебя взяли в эту группу. Никто, на самом деле, мало таких было еще людей в Лондоне, кого можно было взять в группу London SS. Но поворотный момент в истории группы произошел, когда Мик Джонс и Тони Джеймс встретили своего будущего менеджера, человека по имени Берни Роудс. И Берни Роудс еще одно очень известное имя в панк-истории, потому что в дальнейшем Берни Роудс стал менеджером группы Clash, собственно, на обломках London SS Clash и получились. Вот. Но Берни Роудс сам по себе очень колоритный персонаж. И нужно пару слов о нем сказать тоже. Если вы слушали нашу прошлую передачу о Sex Pistols, может быть, то вы знаете, что менеджером Sex Pistols и главным идеологом Sex Pistols был Малькольм Макларен, который работал в магазинчике под названием Sex на King's Road в Лондоне. А у Макларена был помощник, и его звали Берни Роудс. Тот самый Берни Роудс. Собственно, Берни Роудс был тем человеком, который углядел Джонни Роттена, вокалиста, фронтмена Sex Pistols. Вот. Но на тот момент, когда вот эти все события происходят, у Макларена уже была группа будущей Sex Pistols, а у Берни Роудса, собственно, ничего не было, он был как бы на подхвате, и он, видимо, считал, что неплохо бы ему тоже какую-то группу найти. И вот как раз когда Берни Роудс встретил Мика Джонса и Тони Джеймса, и они ему сказали, что их группа называется London SS, то Берни Роудс, видимо, решил, что как раз вот это самое то, что ему нужно. Вот, поэтому он тут же взял группу из двух человек под свое крыло и начал всячески их окучивать. А вообще Берни Роудс был большой мастер по части накачивания какой-то идеологии, по части каких-то провокаций, по части каких-то интересных ситуаций, в которые он любил ставить музыкантов. И все это для того, чтобы они как-то определились, как он считал, со своим выбором, для того, чтобы они поняли, чего они хотят, для того, чтобы они поняли, кто они. Вот он все время задавал группе вопрос: вы кто? Вы вот чего хотите добиться? А вы газеты читали? Вы вообще знаете, что происходит в мире? Вы поняли, что сегодня первый день всей вашей оставшейся жизни? Вы должны срочно определяться, а иначе вы вообще ничего не добьетесь. И Тони Джеймс вообще вспоминал методы работы Берни Роудса, они были совершенно фантастические. Например, он звонил Тони Джеймсу и орал, сразу просто начинал: ты тратишь мое время, ты читал Сартра? Быстро в библиотеку, я тебе дам список, чего нужно прочитать. Или кричал ему: Джеймс, твоя проблема в том, что ты слишком правильный. Я хочу, чтобы ты сказал родителям, что не будешь встречать Рождество вместе с ними. Купи себе газету Gay News и скажи, что будешь встречать Новый год с педерастами на Прэд-стрит. Вот в таком духе примерно он действовал. Провокация была, конечно, его сильная сторона. Но в конечном счете получилось, что Тони Джеймс, видимо, как раз с такой слабой, с идеологической точки зрения элемент, он отпал. И Берни Роудс посоветовал Мику Джонсу взять другого басиста. И этого басиста звали Пол Симоном. И он, собственно, стал будущим басистом Clash. При этом Пол Симон совершенно не умел играть на тот момент на басу. Он даже не любил слушать музыку. Но зато он совершенно классно выглядел. И, кроме того, он очень любил регги, и даб и разнообразную вообще ямайскую музыку. Пол Симона, нужно тоже сказать, был примерно возраста Мика Джонса. Он родился 15 декабря 1955 года. И, в общем-то, он, поскольку ему делать особенно было нечего, он решил, что он тоже может включиться в группу, потому что он тоже хотел быть известным. И Мик Джонс сразу начал учить Пола Симона играть на басу, он нарисовал ноты на грифе, и вот дело каким-то образом пошло. Вскоре к ним присоединился еще один гитарист. Гитариста звали Кит Левин, который тоже классно выглядел. И, в общем-то, все у них было, но не было у них только барабанщика и не было фронтмена. С барабанщиком был, конечно, большой вопрос, а вот фронтмен, они точно знали, кто им нужен. И этого фронтмена звали Джо Страммер. Слушаем следующий номер. I need money, God, I have none. I fought for law and The Law. Классический стародавний номер Бобби Фуллера.
Как это как бы соотносится с последними событиями?
Ну да. Law One. Да, закон бы, победил. Да,
мега-аплоуд, это, видимо, проигрывает безнадежно правосудию. Вот. И такой удар нанесен бы. Серьезный удар по любителям скачивания.
Да вообще, черт знает, что происходит с Википедией. Просто ужас, там американский конгресс какие-то сомнительные принимает законы по поводу контента, из-за которого Википедия может перестать работать.
Да, тут, значит, нам вот пишет Сева из Лос-Анджелеса тоже. Дядь Миш, просто вот в струю, видимо, сегодняшний эфир. Он пишет, хотел поработать, теперь не буду, буду слушать Clash. И два вопроса, собственно, вот по поводу, будет ли эфир про группу Stranglers. Вот меня лично очень интересует.
Будет
этот эфир?
Будет. В обозримом, я думаю, даже в будущем будет. Ну что же, теперь нужно сказать и о несокрушимом фронтмене группы The Clash Джо Страммере, который вскоре присоединился к коллективу. Без Джо Страммера, наверное...
Так, по-моему, основной человек.
Ну, он фронтмен, он как бы лицо группы, но...
Единственную фамилию из группы Clash, которую я знал всю жизнь, это Страммер.
Ну, вообще, вот движущая сила группы Clash – это Мик Джонс и Джо Страммер. Мик Джонс – это музыка, аранжировки, а Джо Страммер – это лицо, это энергия, и это тексты. Джо Страммер, на самом деле, Джо Бринчальчик, он не Джо Страммер, а он Джон Грэм Меллор, и он имеет очень, ну, надо сказать, породистое происхождение. Он родился, как ни странно, в городе Анкара, который находится в Турции, в 52-м году. Вот. Но по одной
не все из России выходят все-таки.
Да, не все, некоторые из Турции. Но, на самом деле, из Англии все равно, потому что его отец был английским дипломатом, хотя и не самым, скажем так, высокопоставленным. Но, тем не менее, достаточно высокопоставленным для того, чтобы Джо учился в закрытой школе, или Джонни тогда, наверное, его звали. И, наверное, вот этого периода своей жизни он всячески стеснялся, потому что он очень не любил об этом говорить в интервью. Вот, но вообще парнишка был действительно интересный. Он был, во-первых, романтически настроенный мальчик. Он любил еще с молодого возраста смотреть фильмы разные о благородных злодеях, о разных революциях, восстаниях. И его любимым фильмом был «Лоренс Аравийский». То есть там, соответственно, тоже восстание, героизм, благородство. Вот, он был действительно довольно мечтательный парнишка, но умел на себя напускать грубый вид, изображать такого сурового парня, и если нужно было драться, конечно, сдачу он тоже умел дать. Вот, но у него было очень хорошее чувство юмора, очень специфическое, он рисовал комиксы, он придумывал разные забавные абсурдизмы, он умел сказать какую-нибудь фразу, которая тут же становилась, ну, что называется, крылатой, может быть, в школе или в колледже. И его друзья говорят, вот следующая цитата, что он смотрел на мир глазами карикатуриста. Вот такой интересная фраза. На самом деле, в некоторых отношениях он мне напоминает Джона Леннона, как ни странно. Вот своим чувством юмора, своей такой напускной грубостью. И, как может быть, увидим, у них были и другие пересечения тоже. Но вот, как я уже сказал, Джон Меллор всячески пытался как-то вот изменить того себя, который происходил из благородной этой школы. Поэтому, когда ему было 18, он придумал себе первый псевдоним Вуди в честь Вуди Гатри, вот этого бродячего фолк-музыканта, который пел рабочие песни. И вскоре действительно сам Вуди Меллор стал бродячим музыкантом. Он играл в метро, на улицах, а жил в сквоте, то есть в одном из заброшенных таких домов, которых в Лондоне тогда было много. И именно когда он жил в сквоте, он сколотил свою первую собственную группу. До этого он играл, ну, можно сказать, в чужих коллективах. Паб-коллектив, это называлось паб-группа One-on-Oners, или, как по-русски, если читать, 101ers. И мы с вами слушали эту группу во время наших паб-роковых передач. Собственно, она даже после себя оставила некоторые записи. Отличная была группа. И как раз за то время, пока он был в этой группе, он взял себе следующий псевдоним, а именно Джо Страммер. И его история отношений с Clash, наверное, начинается в апреле 1976 года, когда на разогреве у группы One-on-Oners выступили Sex Pistols. То есть заметьте, что One-on-Oners на тот момент были более известной и значимой группой, чем Sex Pistols. Sex Pistols выступали на разогреве. Более того, у One-on-Oners даже был предварительно готов контракт с фирмой звукозаписи. Они собирались выпустить первый сингл. Но все изменилось, когда на разогреве у них вышли Sex Pistols. Потому что, как вспоминал Джо Страммер, через 5 секунд после первой песни Sex Pistols он говорит: «Я понял, что мы – это вчерашние газеты». То есть мы уже совершенно морально и идеологически устарели. Но вскоре, вот и Джо Страммер этого не знал, на его концерты стали ходить ребята из группы, которая на тот момент называлась, может быть, London SS, а может быть, уже какое-то другое было название. То есть Мик Джонс, Пол Симонон и гитарист Кит Левин, они специально начинают ходить на концерты One-on-Oners и присматривают себе Джо Страммера как вокалиста, как фронтмена. И по этому поводу рассказывают даже забавные истории. Однажды они столкнулись вместе, когда получали пособие по безработице. Потому что Джо Страммер получал пособие по безработице, он стал в одной очереди. А Мик Джонс вместе с своими друзьями и Полом Симононом, он стоял в другой очереди, тоже получал пособие по безработице. И, естественно, Мик Джонс и Пол Симонон знали Джо Страммера, потому что они ходили на их концерты. Джо Страммер их не знал, потому что они были просто одними из посетителей, но он заметил, что стоят какие-то парни в соседней очереди и очень пристально на него таращатся. И тогда Джо Страммер решил, что, наверное, им нужно его пособие по безработице. И он начал прикидывать, что сейчас он хорошо, он сейчас выйдет за дверь, повернет за угол, наверное, они там его встретят. Так, кого из них вырубить, кто из них покрепче. Решил, что, наверное, нужно первым вырубать Мика Джонса. Но вот ничего такого не произошло, потому что никто его не собирался подкарауливать, просто у Мика Джонса и Пола Симонона не хватило решимости подойти к Джо и что-то ему предложить. Зато решимости хватило у Берни Ротса, у менеджера тогдашней группы London SS, вот, потому что он решил сам позвать Джо Страммера в группу. Он сам подошел к Джо после одного из концертов и сказал, что с ним, с Джо, хотят пообщаться кое-какие ребята, которые собирают группу типа Sex Pistols. А на следующий день Берни Ротс сам позвонил в сквот, где жил Джо, чтобы подговорить тайком уйти из группы One-on-Oners. Но получилось так, что трубку взял другой музыкант группы и притворился, что он Джо Страммер, потому что он почувствовал, что что-то происходит такое, хотел разведать, какие-то там ведутся такие закулисные дела. Вот. Но Берни Ротс вовремя понял, что это не Джо Страммер, и повесил трубку. В конечном счете он все-таки подкараулил Джо Страммера и выдвинул Джо Страммеру ультиматум. Он сказал, что у Джо Страммера есть 48 часов для того, чтобы принять решение. Либо он присоединяется вот к этой группе неизвестных молодых парней, либо ничего не происходит, и жизнь его катится по наклонной. Он оставил Джо в задумчивости. Джо пытался решить за 48 часов, что ему делать, но Берни Роудс не стал ждать 48 часов. Он на следующее утро уже ему позвонил, сказал, что нет, мы передумали, мы не хотим ждать 48 часов, ты должен сейчас нам сказать, ты с ними или с нами, ты с ними или с нами, определяйся, ты с кем, ты должен сейчас решать свою жизнь, решайся, или вообще будет поздно. Джо Страммер только еще больше заморочился, но уже вскоре Берни Роудс вместе с гитаристом Китом Левином сам приехал к нему на машине и привез его на репетиционную базу, где были Мик Джонс и Пол Симонон. Они поиграли вместе, И этого было достаточно, чтобы Джо Страммер на следующий вечер пришел к своим музыкантам в One Wonders и сказал, что он из группы уходит, и уходит в неизвестную какую-то группу, которая на тот момент даже названия не имела и контракта не имела, и будет теперь он с ними. И в результате будущие Clash получили своего фронтмена, и вскоре получили название The Clash, которое придумал Пол Симон. Он читал газеты, в которых писали о разных столкновениях. Столкновения, собственно, это Clash по-английски, а также лязг, гул, противоречие, разногласие. Вот такое вот слово Clash часто было в газетах. И Пол Симон действительно сказал, что вот это то слово, которое часто звучит в прессе, нужно его использовать. И таким образом группа набрала себе еще барабанщика, его звали Терри Чаймс. Он не очень долго задержался в группе, и первый состав группы Clash был готов. Давайте мы сейчас послушаем с вами музыкальный номер, который называется White Riot. White Riot, или «Белый бунт», песня, которая вызывала вообще большое количество споров всегда во времена Clash, потому что некоторые считали, что это какая-то нацистская песня или российская, или что-то в таком духе. На самом деле история следующая.
Вообще они пытались, вот, как бы,
они были, вот,
какие-то
сейчас,
такие вот,
это
экстремальные.
Об этом нужно сейчас сказать отдельно, и мы об этом будем говорить. История этой песни следующая. В августе 1976 года в Лондоне был ежегодный знаменитый Ноттинг-Хиллский карнавал, когда жители Кариб и сочувствовали чувствующие граждане собирались, веселились, отрывались. И тогда, в августе 76-го, все это переросло в беспорядки. Потому что, на самом деле, полиция, она очень плохо относилась к приезжим из Кариб. Их всегда на улицах останавливали, их шмонали, обыскивали, по любому поводу забирали в полицейское отделение. И, собственно, точно так же относились к панкам, которые тоже считались асоциальными элементами. И в какой-то момент обнаружилось, что на самом деле вот и панки, и карибские иммигранты между собой вот имеют по духу очень много общего. И поэтому, отчасти поэтому, наверное, вот Джо Страммер и Пол Симонон и Берни Ротс тогда были вот на этом Ноттинг-Хиллском карнавале и даже участвовали в этих беспорядках. И Джо Страммер сам вспоминает, что да, он пытался действительно поджечь машину. Это оказалось не так просто. Там была перевернутая машина. Но в какой-то момент он понял, что это все-таки не их история. Это жители Кариб выступают за свои права. И он подумал, что жители Кариб умеют выступить за свои права. Они умеют...
Я думал, умеют поджигать машины.
Вот. Ну, вот он был романтический конечно, настроенный товарищ. Вот, они умеют устроить свое безумство, вот эти вот черные граждане. А вот мы, умеем ли мы отстоять свои права? Мы, вот, белое население Лондона, по отношению к полиции и к властям, которые тоже нас притесняют. Вот, поэтому вот в этом смысле песня «White Right» получилась. Она не понравилась гитаристу Киту Левину. Он не захотел ее играть. Он сказал, это ерунда какая-то. И в результате из группы ушел. Кит Левин, кстати, потом примкнул к Джонни Лайдену, когда Джонни Роттон, когда тот ушел из Sex Pistols, они вместе с ним организовали группу Public Image Limited. Джонни Лайден и Кит Левин. Так что он потом не потерялся для истории.
Дядя Миша, прости, пожалуйста, тут вот просто пару вопросов прислали нам. Ну, во-первых, не надо забегать вперед, мне кажется, уже интересует, что, кто дальше будет в рубрике про панк.
Нет, вы знаете, с Симоном мы с вами сегодня будем слушать фрагмент интервью менеджера Clash Питера Дженнера. Одно время он был менеджером Clash. Мы с вами сами услышим, как менеджер Clash произносит Пол Симонон. Ну, по крайней мере, вот такая точка зрения от английских носителей языка. Вот, что, значит, нужно сказать. Таким образом, фактически, Clash, когда они появились, хронологически стали второй группой после Sex Pistols. Вскоре появились и другие группы. И зимой 76-го года, то есть в декабре 76-го года, Clash впервые поехали в свое большое панк-турне вместе с Sex Pistols, вместе с Damned. И тогда, может быть, вскрылись какие-то первые противоречия между Sex Pistols и между The Clash. На самом деле, на тот момент у Sex Pistols уже был контракт с EMI, и Sex Pistols в любом случае получали свои деньги, там отменялись концерты, как мы помним, все боялись Sex Pistols, все концерты отменялись, вот. А у Clash не было контракта, и они не получали денег, если они не играли концерты. Но, тем не менее, Clash все равно сохраняли солидарность с Sex Pistols, даже несмотря на то, что денег им не платили. Но группы действительно были разные, потому что если Sex Pistols всегда провоцировали аудиторию, они считали, что стоит оскорбить аудиторию, наехать на нее всячески, может быть, им каких-то надавать таких тумаков и всячески их обидеть, Clash, наоборот, они старались зажечь свою публику каким-то революционным духом. Они всегда к своей аудитории относились очень тепло и очень трогательно. И можно было вот сравнить, например, если после концертов Джонни Роттон, например, сидел один в углу и тихо всех ненавидел, да, фронтмен Sex Pistols, гитарист Sex Pistols, например, Стив Джонс, клеил девушек активно, то группа Clash, ну, конечно, наверное, они тоже клеили девушек в свободное время, но вообще они активно общались с поклонниками. Они всегда стремились, всегда старались, чтобы все их поклонники попадали на концерты. Они даже выставляли роуди своего, чтобы тот стоял у дверей клуба и смотрел, кто не может попасть на концерт. И он отлавливал таких ребят или девчонок, и их сам пропускал, проводил на концерты. После концерта в гримерку набивалось огромное количество поклонников Clash, которые хотели пообщаться с группой. Группа всегда с удовольствием с ними общалась. И зачастую даже на своем автобусе Clash подбрасывали поклонников до какого-то следующего концертного зала или даже разрешали им переночевать в гостинице, чему, конечно, были гостиничные менеджеры не рады. И я, на самом деле, не к тому говорю, да, что Sex Pistols плохие, а Clash хорошие. На самом деле, это вот просто два принципиально разных вообще подхода ко всему. И по этой причине некоторые считают, что именно Sex Pistols настоящий панк, потому что Sex Pistols как следует ненавидели свою аудиторию, а аудитория их ненавидела. А отношения Clash с аудиторией были, конечно, более теплыми, но, с другой стороны, они, в общем-то, в какой-то степени, может быть, были более близкими к отношениям традиционных рок-групп. Хотя традиционные рок-группы в то время вообще на своих фанатов не глядели. Да, как мы знаем, они от них здорово отдалились. Но это просто такие информация к размышлению.
Дядя Миш, прости, вот тут человек нам написал, к сожалению, не до конца, обрывает сообщение насчет One of Oneers. А он пишет, что я вспомнил, кстати, вот буквально, что когда я поступил на первый курс в НЯС, то я учился в 103-й группе. То есть понятно, что 100 – это первый курс, да, а дальше группы шли просто, ну, чтобы как-то их обозначать. То есть 101 – это начальный, как бы получается, первая ступень, 102 – значит, следующий, 200 – это, значит, второй год. Видимо, у нас была потом 203 группа.
Интересная мысль. На самом деле, одна из версий One-Oners – это то, что сквот их находился в доме 101 по Elgin Avenue.
Значит, тем более тогда такой...
Да, это, то есть, такая игра...
Да, все обыгрывается. Многозначимое, да, название.
77-й год начался фактически в панк-мире с группы Clash, потому что 1 января 77-го года в Лондоне открылся новый панк-клуб, панк-клуб 100 или 100, и Clash были первой группой, которые в этом знаменитом панк-клубе выступили. При этом вообще тоже интересно было... Был этот клуб, там играли группы, но между концертами, между выступлениями групп нужно было чем-то занять время, какой-то музыкой, а панк-пластинок в то время еще не было. И вот тогда диджей этого клуба, его звали Дон Летс, придумал, чтобы ставить какие-то пластинки, ставить музыку регги. И вот между выступлениями Clash и выступлениями других панк-групп очень часто звучало регги, и многие панки начинали, как ни странно, опять же, более активно слушать музыку регги и проникаться вот каким-то духом единения с ямайскими выходцами. Да, или Рокси, да, ну, поскольку Рокси, Classic 100, Рокси. Мне почему-то кажется. Ладно, мы сверимся. Что-то еще хотелось сказать. Еще интересно, что в то время был популярен в карибской среде такой регги-номер, как When Two Sevens Clash. Существовало такое старинное ямайское пророчество, что когда столкнутся две семерки, когда наступит 77-й год, то в жизни народа Ямайки наступит поворот, и все ямайцы смогут покинуть Ямайку и уйти в Африку, в свою землю обетованную. Поэтому 77-й год, год, вот, когда случился этот панк-взрыв, он и для ямайского населения тоже, вот они считали, что это будет особенный год. Это вот все в тему пересечений панков и любителей регги. И Clash вскоре действительно даже сами начали играть и записывать музыку регги. На первом альбоме есть кавер на номер Джуниора Марвина, номер под названием «Police and Thieves». И это была действительно уникальная, революционная вещь в панк-музыке, потому что панк-группа взяла, просто исполнила кавер на номер регги. Естественно, при этом они сыграли не один в один, а они добавили к этому что-то свое. И получилось действительно интересно. Давайте слушать «Police and Thieves», как «Полицейские и воры».
No one stops it in any way.
В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока.
Еще раз приветствуем всю честную компанию. 1:03:45-46 уже секунд. У нас с нашей стороны все те же действующие лица. Это наш звукорежиссер дядя Коля Котов, дядя Миша Кузищев.
И дядя Володя Ильинский.
И номер для смс-ок на всякий случай напоминаем еще раз. Лишним это быть не может. +7 985 970 45 45. Еще 1 час говорим о группе Clash и слушаем ее. А в следующем часе будем с вами беспредельничать. Кстати, вот Калининград интересуется эфиром по поводу Рамоунс. И нужно сказать, что вы ищите его в предыдущих программах. Он был, в общем, где-то с год назад.
Да, мы уже, в общем-то, даже не с год, несколько лет назад. Да, мы с Америкой уже пока разобрались и теперь по Англии путешествуем. Мы с вами в конце прошлого часа послушали номер Police and Thieves, кавер на ямайского исполнителя Джуниора Марвина. И фактически в своем роде революционная была запись, историческая. Панки играют регги. И интересно, что продюсером вот той оригинальной записи Марвина был знаменитейший ямайский продюсер Ли Скретч Перри. И рассказывают, что когда Перри услышал, как Клэш записали эту вещь, он очень впечатлился и зафанател от Клэш настолько, что даже в своей ямайской студии повесил фотографию Клэш. У него в студии висело много фотографий исполнителей Клэш. Клэш были единственной белой группой, фотография которой висела. А, кроме того, в то время Перри продюсировал новый альбом Боба Марли. Боб Марли записывался тогда в Лондоне. И дал Бобу Марли послушать вот эту вот запись «Клэш». И Марли с высоты, собственно, своего опыта вполне мог бы сказать, а кто это вообще белые молокососы, и почему они пытаются играть регги, почему они пытаются играть нашу музыку, а не пошли бы они. Но Марли, надо отдать ему должное, очень впечатлился настолько, что даже вообще как-то для себя осознал, что панки и растаманы – это братья по оружию, по духу. И даже сочинил песню под названием «Панки Регги Парти». Знаменитую, опять же, в своем роде песню регги, где он вспоминал многие лондонские панк-группы, такие как «Клэш», «Дэмпт», «Джем» и даже почему-то «Доктор Филгуд». Вот такая история. Причем, что еще нужно сказать, что для своего следующего сингла Клэш даже позвали Перри в качестве продюсера. То есть один из синглов Клэш продюсировал как раз вот знаменитый ямайский продюсер. Мы этот номер будем слушать. Но нужно пару слов сказать все-таки и о первом альбоме «Клэш», вот, который вышел весной 1977 года. «Клэш» заключили контракт с фирмой CBS, крупная, крупнейшая такая звукозаписывающая корпорация. И неважный был у них контракт, им дали очень большой аванс, но условия контракта были таковы, что из этого аванса группа должна была оплачивать все свои расходы, гастроли, расходы на запись альбома, расходы на оформление альбома. Расходы очень большие, и в результате того, что контракт был составлен таким образом, на протяжении всей своей истории группа находилась в долгах. И как мы потом увидим, это сыграло свою печальную роль. А мы давайте сейчас послушаем тот самый сингл «Клэш», который продюсировал Ли Скретч Перри. Вещь эта называется «Complete Control». И вопреки, кстати, как вот там можно подумать, это не регги, а это самый настоящий рок-н-ролл. Complete Control. Может быть, лучший сингл Clash.
В лучшем смысле успешный? Или
нет, нет.
С точки зрения музыки?
Мне кажется, вот, с точки зрения олицетворения того, что собой представляли Clash. Хотя они всегда представляли собой разные совершенно вещи.
Ой, дядь Миша, вот нас по-прежнему благодарят, но тебя в данном случае. Давид написал: спасибо, ребята, за такое внимание, к панку.
Спасибо группе Clash за то, что есть она у нас, так нужно сказать. Ну вот, с фирмой CBS сложные были отношения у Clash. Вот первый альбом они даже не выпустили в свое время в Штатах, потому что они считали, что альбом ужасно звучит, не подходит для американского рынка. И они сказали, что все, баста, для следующего альбома нужен американский продюсер, который вам сделает хороший звук, правильный, и вот чтобы нормально все это продавалось, в том числе и в Штатах. И в результате приставили к ним продюсера Сэнди Перлмана, который известен больше всего любителям Blue Oyster Cult, потому что это всегда был продюсер и соратник Blue Oyster Cult. Человек, который любил вычищенный, аккуратный звук, который любил в студии множество дублей и наложений. И когда Clash вылетели к нему в Штаты записываться, они, конечно, совершенно обалдели от принципов его работы, потому что они записывали, перезаписывали, накладывали, перенакладывали и совершенно от этого обалдели. Особенно тяжело было Полу Симонону, который, ну, сам по себе, может быть, не самый сильный в мире был басист, вот, но он просто не мог в таком режиме работать. Но в результате Clash записали, они начали в Англии записывать свой альбом, закончили в Штатах, очень долго и мучительно записывали. Все-таки записали, он получил название Give Him Enough Rope и вышел в 78-м году. И получился такой действительно отшлифованный альбом, в котором нету регги, но зато в нем много такого жесткого рока, панка, рок-н-ролла. В своем роде очень неплохой альбом, хотя многие его недолюбливают. Давайте мы с него послушаем номер под названием Tommy Gun.
Oh,
вещь. Вот, пожалуй, мне больше всего понравилось из всего сегодня прозвучавшего.
Можно, кстати, слышать здесь замечательное вступление на барабанах, которое придумал новый на тот момент, сравнительно новый на тот момент барабанщик группы Топпер Хэдден. Собственно, он пришел весной 77-го года, и вот классический состав группы с его появлением наконец все-таки зафиксировался. Топпер Хэдден отличнейший был барабанщик. Вот, но тяжелый опыт был записи этого альбома в Штатах. Группа была истощена, но все это окупилось их путешествиями по Штатам и последующими гастролями по Штатам. Потому что мало того, что группе понравилась очень Америка, для них это была такая страна мечты. Они всегда смотрели вестерны с ковбоями, с индейцами, слушали музыку рок-н-ролл. И вот все, многие вещи, которые они любили, происходили именно из Штатов. Для них Америка была действительно романтическая страна.
А вообще, просто интересно, я забегаю вперед, меня всегда интересовал альбом Сандиниста. То есть вот они вдруг так вот как-то неожиданно политизировались? Или вообще они, вот это для них было... То есть они держали руку на пульсе.
Они с самого, они были всегда политизированы, особенно Джо Страммер был политизирован. Собственно, как сын дипломатического сотрудника, он уже, наверное, как-то был на все это ориентирован. Но просто в какой-то момент их политические тексты были направлены только на Англию, на то, что происходило в Англии, какие-то социальные тексты, нужно сказать так. А после того, как они побывали в Америке, для них это был действительно такой экспириенс. Глаза их открылись, и горизонт у них сразу развернулся. И они сразу как-то начали мыслить в терминах не просто Англии, но в терминах Америки, в терминах вообще всего мира. И от каких-то узкосоциальных английских вещей они перешли к вещам политическим, которые происходят, собственно, во всем мире, и музыке, которая происходит в разных странах.
Просто немножко забегая вперед, чтобы не забыть, хотелось бы, чтобы ты в нескольких хотя бы словах вот про альбом Сандиниста, да,
мы скажем.
Рассказал обязательно.
Интересный тоже альбом. Вот, но в итоге в Америке они... Да, мало того, что им понравилась Америка, но и Америка тоже полюбила их. Неожиданно оказалось, что вот американцы очень здорово принимают Clash. Они обнаружили почему-то очень много общего. Они могли понять Clash гораздо лучше, чем Sex Pistols. И турне по Штатам, первое Clash, для них это был совершенно восторг. И тем хуже им было вернуться в Англию, вот в эту маленькую серую, вот эту тесную страну, которая у них, наверное, уже клаустрофобию вызывала. И на тот момент они расстались со своим менеджером, с Берни Роудсом, они от него устали. У них не было помещения для репетиций, и вообще в Англии на них стали обижаться за то, что они все время сидят в Америке.
Отсутствуют.
Вот. И очень был трудный для них период. В конечном счете они нашли небольшую студию, начали в ней репетировать, начали просто играть песни. И начали просто играть то, что им приходит в голову для удовольствия, начали джимовать. Они слушали на тот момент уже разную музыку, они играли и регги, они играли ска, они играли рок-н-ролл, играли, собственно, все, что им нравилось. И впервые за долгое время они, может быть, начали получать удовольствие просто от музицирования. Это был удивительный, опять же, момент в истории. То есть были панки, которые раньше не стремились играть на музыкальных инструментах как-то очень хорошо. Теперь они просто стали музыкантами, которые могли просто для собственного удовольствия собраться в студии и просто играть то, что им нравится. И в процессе того, как они играли просто абстрактные какие-то вещи, каверы, музыку в разных стилях, в процессе того, как они все это играли, у них начали появляться новые песни. Но был еще один важный момент, который повлиял на творческий момент, и этот творческий момент называется «Футбол». Потому что группа не только репетировала, она еще и играла в футбол. И об этом очень здорово вспоминает
Молодцы.
В своей книге дорожный менеджер группы Джонни Грин. Вот фрагмент я позволю себе зачитать. Благодарность за перевод Джуд Викторовне хочу высказать. Вот что Джонни Грин вспоминает. Напротив студии располагалась школьная спортивная площадка с высоким забором и незапертыми воротами. С этого момента мы постоянно пинали там мяч. Если кто-то из приятелей захотел зайти к нам в гости, мы всегда говорили: «Приходи на матч», но никогда не говорили: «Приходи посмотреть, как мы репетируем». Однажды нас посетила депутация из представителей фирмы CBS, которые пожелали узнать, как продвигаться продвигаются дела у их объекта инвестиций. Они быстро обнаружили, что выбрали для своего визита не самое подходящее время, и уже скоро получали свои подножки и удары по ногам. Свои пиджаки они повесили на забор из проволочной сетки. Один из жизненных принципов Джо гласил: «Всегда носи обувь, в которой удобно бежать или драться». Наши ботинки с тяжелыми подошвами идеально подходили для того, чтобы наводить ужас при отборе мяча. А вот их кожаные туфли на плоских подошвах были совсем не так хороши. Наш Роуди Бейкер владел кое-какими ловкими приемами, и для такого упитанного коротышки очень быстро управлялся с мячом. А Джо носился по всему полю за мячом, как терьер. Пес барабанщика Топпера Баттерси тоже принимал участие в игре и бросался на перегонки с Джо всякий раз, когда мяч вылетал за пределы поля. Джо всегда был нацелен на ворота, а Пол беспощаден. Если он направлялся в твою сторону, ты старался побыстрее избавиться от мяча. Пол Симонон играл с огромным увлечением и лупил со всей души, в том числе и по воротам с дальней дистанции. Топпер тоже был хорош. Со своей отличной координацией он показывал противнику мяч, а потом убирал его под себя. Мог обойти соперника с любой стороны и успевал поднять голову перед тем, как обыграть его на носовом платке. Он видел, куда нужно отдавать мяч. Его всегда выбирали в команду первым, а сразу за ним Пола, потому что никто не хотел играть против него. А над манерой игры Мика все стебались. Он бегал по краю поля с поднятой рукой и кричал: «Мне отдай, мне отдай!» Он пытался выделывать с мячом всякие замысловатые штуки, владел дриблингом и умел делать точные передачи. А вот Пол явно думал, что передача – это то, что показывают по телевизору. Вот такой фрагмент футбольный. И после того, как группа просто полностью в обессиленном состоянии после футбола отправлялась в студию, они шли, играли и получались таким образом песни для альбома, который потом получил название «London Calling».
In the days of 39, oh, please leave the vendetta open for Deacon Locker. Dead and gone, bullet holes in the cemetery walls. The black car, the Johnny of the beer, Spanish bonds on the Costa Rica. I'm dying here on the DC 10 tonight. Spanish bonds, you have to get out of Benito. Just to quit out, oh my god, I'm gone. Quiero infinito, yo te cuera, oh my god, it's all Spanish weeks in Matusito Casino. The freedom fighters died up on the hill. They sing the red flag, they want the black one. After they got it for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. My señoritas overmitting the bar. Spanish bombs, yes, the clear infinito. Yes, the guerra, oh my god, it's all Spanish bombs, yes, the clear infinito. Yes, the guerra, oh my god, it's all. Sides ring with food and people. Or can I hear the echoes from the days of 39? Cushions full of bullets, a ragged army, picks and bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cause the problem. I'm dying in on a DC 10 tonight. Spanish bombs, you're the quiero infinito. Oh my God, 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 oh my
Yo te quiero.
Oh my corazón. Это Spanish Bombs, песня с альбома London Calling, может быть, самого известного.
Почему так много испанского?
Мощного. Ну, вообще, Джо Страммера всегда привлекала испанская культура, его привлекала испанская гражданская война, испанская история. Лорка был одним из его героев.
Вот. Ну, Лорка, мне кажется, как им увлекаются все, кто вот эту историю узнает, то, естественно, это, в общем, наверное, притяжение номер один такое испанское, особенно если говорить о поэтах.
Да, так,
кстати, недавно, совсем не так давно умер Толя Гилескулт, который Лорку переводил у нас на русский. Mm-hmm. Вот, то есть практически весь Лорка, вот у нас изданы это переводы Гилескулта.
Светлая память. Но вернемся к группе Clash. В итоге у них спустя месяц репетиции было готово песен не на одну пластинку, а на целых две. И теперь им просто нужно было найти продюсера, который помог бы им это все записать. И они решили найти продюсера Гая Стивенса, который известен многим как продюсер Мотли Крю, как человек, который придумал название Procol Harum. И он записывал, кстати, ранние записи, ранние демо Clash. И они решили его найти. Но на тот момент у Гая Стивенса были не лучшие времена. Он всегда пил, но в тот момент он просто уже катился по наклонной. У него был дурной характер, никто с ним не хотел работать, и потому что он пил, потому что из-за того, что никто с ним не работал, он пил еще больше. В результате Страммер все-таки нашел его, как следовало ожидать, в одном из пабов, предложил эту работу. Стивенс согласился, и в первый же рабочий день пришел в студию, гремя пакетом с бутылками текилы. Вообще, про работу Стивенса над альбомом «London Calling» рассказывают совершенно феерические истории. Это отдельный такой эпос, отдельная мифология. Рассказывают, например, что Clash вызывали за Стивенсом такси из дома, чтобы его забирали. А Стивенс, кроме музыки, он еще очень любил футбол. У него его клуб был «Арсенал». И каждое утро он совершал такой ритуал. Он просил таксиста остановить его около стадиона «Арсенал». Таксист его усаживал, ждал. А у Стивенса была договоренность с руководством клуба. Ему разрешали, пускали его на стадион. Он ходил по бровке и проникался духом команды «Арсенал». Иногда смотрел на это поле, на котором победы свои «Арсенал» совершал, и пускал скупую мужскую слезу. После этого, зарядившись соответствующей энергией, он возвращался в такси и ехал в студию работать над альбомом. Еще одна история, например, как однажды Стивенс с собой в студию притащил какого-то мужика, и во время работы он все время говорил: вот, смотри, вот сейчас послушай там, а вот это как? И всячески ему, значит, вот рекомендовал группу Clash и советовал послушать разные треки. И группа Clash решила, что это, наверное, какой-то приятель Стивенса. Но ближе к вечеру мужик очень терпеливо все слушал, вежливо, ему что-то нравилось. Он все-таки начал говорить, что ему пора идти, порывался встать, Стивенс его удерживал. В конечном счете он все-таки поднялся и выставил счет большущий Стивенсу, потому что оказалось, что это был таксист, который Стивенса привез в студию. Вот. Счет, естественно, нужно было платить группе Clash, а не Стивенсу.
Сильно.
А вообще, главный его метод в работе над музыкой у Гая Стивенса был следующий. Он считал, что самое важное для того, чтобы сделать хорошую рок-н-ролльную пластинку, это атмосфера. И Гай Стивенс отлично умел создавать атмосферу. Например, в то время, как группа записывала какой-нибудь дубль, он мог крушить стулья, размахивать стремянкой. И есть, собственно, кадры, как группа записывает дубль, он машет стремянкой, и Пол Симон он уклоняется от этой стремянки, чтобы его не задело, и продолжает играть. Говорят, что на одной из песен с альбома «London Calling» можно даже слышать, как стулья где-то там на заднем плане падают. А в другой раз Джо Страммер сидел за,
атмосфера, да, атмосфера.
За новым роялем Бозендорфер, который студия CBS заказала, и пытался подобрать клавишную партию. Она у него никак не получалась, не сочинялась. А Стивенс стоял рядом и отхлебывал красное вино из бутылки, смотрел на мучения Джо Страммера, потом ему надоело. Он вылил на клавиатуру рояля это красное вино и сказал, так будет звучать лучше. И как вспоминают очевидцы, действительно звучало лучше, получилось то, что надо. Но когда CBS увидел этот рояль, залитый вином, они просто, значит, упали, наверное, в обморок. Инженер Билл Прайс помогал записывать альбом «London Calling», и Билл Прайс всегда очень аккуратно выставлял фейдеры на микшерском пульте, да, на правильный уровень. Все дорожки, это будет здесь, вот это нужно выставить на этот уровень. Отметочки делал аккуратнее, аккуратные. Потом приходил Гай Стивенс, и волевым движением все фейдеры не на 10, да, на 11 сдвигал. Вот так надо записывать рок-н-ролл. Билл Прайс выставлял их назад, возвращал. Гай Стивенс опять их выставлял на 11. Прайс возвращал их назад и пытался держать Стивенса за руки. Стивенс сопротивлялся, начинал вырываться, клашматить Прайса. В конечном счете они падали куда-то под микшерский пульт, и там катались и дрались.
Это рок-н-ролл.
А в это время группа записывала свой очередной дубль, смотрела на катающихся по полу инженера и продюсера, и говорит, да, это наши инженеры и продюсеры, мы с ними записываем альбом. При этом, действительно, альбом получался двойной, и когда фирма CBS узнала о том, что альбом будет двойной, они впали в шок, они сказали, вы что, двойной альбом, это не пойдет, и они, собственно, сказали об этом. Босс фирмы CBS, Морис Оберстайн, когда приехал в студию, сказал, что двойной альбом не пойдет, короче, одинарный записываем. Когда Гай Стивенс об этом услышал, он набросился на Оберстайна, который собирался уже уходить, начал его удерживать, цеплялся за пальто, и в конечном счете, когда Оберстайн вышел, сел в свой Rolls-Royce, Гай Стивенс просто бросился под колеса и сказал, я буду лежать под колесами этого Rolls-Royce, пока вы не согласитесь сделать двойной альбом. В конечном счете, двойной альбом London Calling вышел в декабре 79 года и был назван потом лучшим двойным альбомом со времен Exile on Main Street, а также почему-то был назван лучшим альбомом 80-х годов. Давайте слушать.
The ice age is coming, the sun's coming in, and you're stopping it.
Заглавная песня с альбома «London Calling». Может быть, действительно лучший альбом Clash и один из лучших вообще альбомов 70-х или панковских альбомов.
Панковских, да. Должен сказать, что, в общем, как-то вот сейчас ощущаю, что вот по возрастающей идут, да, потому что как-то ранние записи мне очень впечатляют.
Они хороши по-своему. London Calling, конечно, хорош своим разнообразием, потому что здесь действительно Clash играет в совершенно разных стилях, совершенно разная музыка здесь есть, здесь практически, на мой взгляд, нет каких-то проходных номеров, но главное при том, что они играют очень разную музыку, они по-прежнему остаются здесь, по духу группы панковской, то есть здесь такая музыка суровая и настроение здесь правильное. Вот когда Clash работали над London Calling, у них уже был новый менеджер. Его звали Питер Дженнер. Это знаменитый рок-менеджер, человек, который открыл Pink Floyd, который потом работал с T-Rex, с Эдгаром Броттоном, с Йеном Дьюри. И он несколько лет работал с группой, и на самом деле он привел дела группы в порядок во многом. Он организовал им нормальный концерт, он пытался разобраться с их сложным контрактом. Но, к сожалению, так до конца из этого ничего и не вышло, во многом потому, что группа, может быть, ему не помогала в чем-то. Но, тем не менее, вот так получилось, что Питер Дженнер в сентябре прошлого года приезжал в Москву, и мне удалось найти его и немножко проспросить о группе Clash. Он был так любезен, что рассказал мне, я спросил его о том, что это были за люди, и вот такую краткую характеристику всем музыкантам он дал. Давайте послушаем, я тоже попробую синхронно переводить. Я спрашиваю сначала Питера, что за люди были Clash? Не могли бы вы рассказать пару слов о каждом участнике из группы? Самый легкий из них, я думаю, это Пол Симонон. Он был очень тихий, очень проницательным. Но я так до конца и не понял, какую роль он играл в их музыке. То есть он был не самым лучшим басистом, но он хорошо выглядел. И, возможно, это было самым главным. У него всегда были очень хорошие подружки, он всегда умел хорошо выглядеть. И ведь интересно, что на обложке альбома «London Calling» изображен как раз Пол Симонон. Но он едва умел играть на басу. Он был так же плох, как Роджер Уотерс. Когда я познакомился с Роджером, он едва умел играть на басу. Я думаю, что Пол также играл важную роль в отношениях внутри группы. Я никогда до конца не понимал их внутреннюю динамику, но я думаю, что каким-то образом он помогал сохранить внутренний баланс. Топпер. Я считал, что это прекрасный человек, веселый, легкий, очень непосредственный. По-моему, он прекрасный музыкант, действительно лучший музыкант в группе. Он мог бы сыграть с любой группой в мире. Интересно, что до моего прихода они успели поиграть с разными барабанщиками, но в конце концов выбрали именно его. Я думаю, что отчасти благодаря ему они смогли записать «London Calling», сыграть во всех разных стилях, которые есть на этом альбоме. Ведь Топпер умел играть джаз, блюбит, регги, хард-рок, что угодно. Джо Страммер был очень хорошим текстовиком и безумным чокнутым фронтманом, который мог завораживать людей. На его гитаре могло оставаться только 3 струны, но он по-прежнему продолжал играть. Я всегда считал, что он представлял тексты Clash. Он как бы говорил, вот о чем наша группа. Но я всегда беспокоился, понимает ли он то, о чем говорит.
По прошествии времени я пришел к выводу, что он никогда не понимал того, о чем говорил. Кое-где у него были хорошие идеи, но я думаю, что он очень много путался. Это моя точка зрения. Я все время с ним спорил. Я пытался добиться от него логики, последовательности в своих действиях. Если ты решаешь не брать со своих фанатов больших денег за билеты на концерты, меня это устраивает. Но ты не можешь возить с собой две группы на разогреве, следить за ними, выстраивать большую сцену и звук. Это слишком большие деньги, и ты теряешь эти деньги. Я спрашивал Джо, сколько альбомов вы должны, какой срок контракта? Он отвечал, 5 лет. Когда мы увидели контракт, там было написано 5 лет, то контракт был составлен таким образом, что это могло быть 12 и 13 лет, а он не мог разобраться в контракте. Он был идеалистом, и он был уверен в своем идеализме, но у него не всегда получалось хорошо следовать этим идеалам. Это ведь как раз он сказал, мы никогда не будем играть больших стадионных концертов. А кончилось тем, что они стали выступать на разогреве у The Who, но когда я был рядом с ним, я верил ему. Он говорил, мы не будем выступать на Top of the Pops. И я ему верил. Но я думаю, он часто говорил херню. И я не уверен, что он понимал, что это херня, и пугало как раз именно это. Мик Джонс был более простым, гораздо более прямолинейным. Ему вполне нравилось быть рок-звездой. И это было отлично, с этим я мог управляться. Но из всех них он был, я думаю, лучшим рок-исполнителем. У него был этот контакт, значительно более уверенный контакт с мелодией. Джо писал песни с не очень интересной музыкой, но с интересными текстами. А Мик писал песни с отличными мелодиями, но не очень интересными текстами. Я думаю, они были хорошим сочетанием, тандемом в духе Леннона и Маккартни, сочетанием характеров. По-моему, это было волшебное сочетание. Так что вот такие 4 человека. Ну вот, эта характеристика Clash от Питера Дженнера, он на самом деле достаточно критически относится, как мы услышали, к Джо Страмору, который был непоследователен в своих высказываниях. И в этом, мне кажется, еще, опять же, он напоминает Джона Леннона, который иногда мог смотреть что-нибудь такое совершенно от души при этом, вот, но при этом что-нибудь действительно непоследовательное. Но в конце концов, действительно, если бы они были последовательные и правильные во всех высказываниях, это были бы совершенно другие
музыканты. Напомни, как ты его отловил. Человек.
А он приезжал, ты знаешь, была премьера пьесы Тома Стоппарда «Рок-н-ролл», и он приезжал на эту премьеру. Случайно такая вот информация поступила, что он в Москве оказался, и вот удалось найти. Кстати, если кому интересно, полное интервью, вот, которое вы слышали фрагменты с Питером Дженнером, сегодня опубликовано на сайте Звуки.ру. Так что можете зайти на Звуки.ру, там сегодня висит вот на видном месте вот это целиком интервью. Питер Дженнер, на самом деле, огромное количество интересного рассказал. Мы с ним даже встречались 2 раза, а не один. Но, тем не менее, давайте слушать музыку. Вот у нас еще не был представлен Пол Симон. Пол Симонон ведь тоже немножко писал песни, и свой первый номер он написал как раз для альбома «London Calling». Многие любят эту песню, она называется «Guns of Brixton».
They caught him with a gun. No need for the Black Mariah. Goodbye to the Winston Sun. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. They kick at your front door. How you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun? This game was surviving, as in heaven, as in hell. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too.
Пол Симонон исполняет свою композицию «Guns of Brixton». Очень хорошая. Многие ее любят.
Тут человек спрашивает, какая у нас была, как называлась, вторая по счету вещь в эфире? Это вот где против закона.
«I Fought the Law». Это старая вещь. Бобби Фуллер ее исполнял. И много кто ее исполнял.
Я борюсь с законом, да.
Я сражался с законом. Закон победил. Ну вот, двойной альбом был «London Calling». На следующем альбоме Clash решили пойти еще дальше. Они решили записать тройной альбом. Мы сейчас с него послушаем одну вещь. Еще я хотел сказать по поводу гастролей группы. В то время группа начинает еще более активно гастролировать. Они все время выступают. И вот как Питер Дженнер рассказывал, проблема для Clash заключалась в том, что они действительно были должны деньги все время своей компании. И для того, чтобы вылезти из долгов, им приходилось играть активно концерты, играть больше концертов. Но у Clash действительно была такая привычка. Они стремились держать билеты недорогими для своих поклонников. И в результате концерты практически не окупались. Кроме того, альбом «London Calling» они специально настояли, чтобы он продавался по цене одинарного альбома 5 фунтов, а следующий тройной «Диксандиниста» по их настоянию продавался по цене 6 фунтов всего-навсего, в то время как одинарные альбомы стоили почти 5 фунтов в Англии. Вот сравните это. И CBS, когда...
Там еще, правда, такой конверт был, он не раскладывался, как просто такой, да? То есть все 3 пластинки вкладывались. Вот.
Но все равно фактически люди получали тройной даже альбом по цене, близкой к альбому одинарному. И CBS, конечно, была против этого, и она сказала, что хорошо, мы согласимся выпускать тройной ваш ненормальный альбом по такой цене, только если вы отдадите нам роялти ваши на первые 200 тысяч экземпляров диска, которые вы продадите. И в Англии было продано как раз примерно 200 тысяч дисков. Это значит, что Clash не получили роялти за все свои английские продажи альбома «Сандиниста». И они опять были в долгах, им приходилось больше выступать, и в результате в группе нарастали конфликты. Музыканты попросту друг от друга начинали уставать и ссориться.
Ну, это обычное дело. А почему, собственно, «Сандиниста»? И я сейчас не помню, так давно слушал, что там помню, что русская тема, там как бы советская.
Там есть номер под названием «Ivan meets G.I. Joe». Да, ее, кстати, исполняет Топпер Хэдден, единственный номер в его исполнении.
«G.I. Joe», кстати, это вот так американские солдаты назывались. Да? То есть «Иван» против...
Да, такой юмористический номер. Солдата. На самом деле там все плохие, потому что русские в Афганистане.
Там бомба, там атомную бомбу кто-то там пытается взорвать.
Американцы тоже там везде лезут. Вот. На самом деле, действительно, альбом очень политический. Много тут политических тем, но много и танцевальной музыки, много фанка, много даба. И впервые даже здесь появляется рэп, потому что Мик Джонс начал, он активно тусил в Нью-Йорке и начал увлекаться рэпом, который на тот момент был совершенно новомодной музыкой. И опять же, Clash снова оказались на острие, потому что никто из панков о таком стилистическом разнообразии просто подумать не мог. Мы сейчас сейчас послушаем с вами фрагмент номер, который открывает альбом «Сандинисты». Это тройной монстрический альбом, который вышел в 80-м году. Собственно, в некотором отношении это уже рэп-композиция. Новая страна Clash проявляется. Они могли записывать танцевальную музыку. На альбоме «Сандинист» действительно много танцевальных, совершенно не панковских вещей. Но это тоже интересно, потому что на самом деле это не поп-музыка, действительно фанк, это рэп, это что угодно. И дальше, собственно, наступает менее веселый период истории группы, потому что в группе назревали конфликты. Мик Джонс и Джо Страммер, отношения между ними портились. Группа уставала от постоянных гастролей. И вскоре, в 81-м году, они начали записывать свой следующий альбом, который получил название «Combat Rock» и вышел в 82-м году. Изначально он планировался как двойной, потом его сократили до одинарного. И было ощущение, что творческих сил у группы практически не осталось. Но при этом популярность их продолжала расти, и они ездили уже в Австралию, они ездили в Японию, они ездили в Новую Зеландию, у них были гастроли в Юго-Восточной Азии.
Все замечательно, все это не те страны, масштаб не тот. Штаты, вот Европа все-таки посильнее будет.
Ну и Штаты, то есть практически уже глобальная популярность была. Clash были одной из самых популярных групп в мире. Причем на альбоме Combat Rock была песня под названием Rock the Casbah, которую мы не успеваем поставить, песню, которую написал Топпер Хеддон. Он ждал остальных музыкантов, сам придумал клавишный риф, записал партию баса, партию клавиш, партию ударных. И эта вещь, после того, как Джо Страммер придумал к ней текст и спел вокал, стала вообще самым главным, самым коммерчески успешным синглом Clash. Но на тот момент, когда этот сингл вышел, услышал, Топпера уже в группе не было, потому что его выгнали, к сожалению, надо признать, из-за его героиновой зависимости. Он увлекся наркотиками, и качество его исполнения стало ухудшаться, и это такой печальный период. Еще один номер на альбоме Combat Rock был, еще один грандиознейший хит Should I Stay or Should I Go?
Дядь Миш, вот это надо поставить.
Мы это сейчас будем с вами слушать. Вещь, написанная Миком Джонсом, еще один грандиозный хит. Но получилось так, что вот эти два сингла вышли, и это была просто совершенно глобальная популярность Clash. Это была популярность, о которой они никогда раньше не могли мечтать, никогда не могли думать, но когда все это вышло, ничто уже не было в радости. Отношения были испорчены, зачастую просто Страммер с Джонсом не разговаривали, и, наконец, дошло до того, что в 83-м году Джо Страммер и Пол Симон уволили Мика Джонса из группы. Дальше были призваны какие-то совершенно непонятные левые музыканты, наступил такой смутный период, и, наконец, группа Clash распалась в 86-м году. Что они делали после распада, это отдельная история, но нужно сказать, что в ноябре 2002 года было объявлено, что группу Clash ведут в зал славы рок-н-ролла. И тогда же, в ноябре 2002, Мик Джонс и Джо Страммер впервые выступили на одной сцене и сыграли несколько номеров Clash. И казалось, что действительно будет здорово, что Clash соберутся и в марте 2003 года выступят все вместе на одной сцене. Все ждали, этого должно было быть здорово, но судьба распорядилась иначе, потому что 22 декабря 2002 года Джо Страммер совершенно мирно, совершенно спокойно и совершенно неожиданно, как гром среди ясного неба, скончался в своей собственной квартире от сердечного приступа. У него был порок сердца. И поэтому, собственно, все вопросы о дальнейшем воссоединении Clash, они, собственно, были прекращены. Вот. Ну, а нам остается слушать Clash. На самом деле, гораздо больше у них прекрасных песен, чем можно вместить даже в два эфира, что, наверное, мы и посоветуем всем делать, то есть слушать просто самостоятельно альбомы. Ну, а мы, конечно, в третьем...
Направление, часе... дано направление.
Направление. Направлений много, на самом деле, у группы Clash. Вот, в следующем часе «Беспредел», а сейчас слушаем Мика Джонса и Clash «Should I Stay, Should I Go?».
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Come on, let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. You don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
В Москве 2 часа 3 минуты 50 секунд. Еще раз всю честную компанию приветствуем. Добро пожаловать в наш музыкальный беспредел. Может быть, он будет не только музыкальный, от вас зависит. И напоминаем номер для смс-ок. +7 985 970 45 45. Дядя Коля у нас сегодня звукорежиссерит, а за микрофонами дядя Миша.
И дядя Володя.
И вот из последних сообщений очень радует, что барышням понравилось. Вот Аня написала: очень живой, бурный разговор. Мне понравилось, и музыка хорошая.
Спасибо,
Белка,
Аня.
Белка написала: да, эта группа мне определенно нравится. Начинаю раскопки. Вот, еще интересное, значит, от Максима из Москвы. Рассказал ли Дженнер что-нибудь интересное о становлении Pink Floyd? Было?
Я, знаете, специально Максим не ставил, не стал спрашивать Дженнера ничего о Pink Floyd, потому что, во-первых, про Pink Floyd расспросит лучше меня Петр Кулеш, я думаю, потому что мне кажется, что он тоже готовит интервью с Питером Дженнером уже по своей теме. А я готовил, что называется, по своей. Питера Дженнера можно расспросить совершенно о разных вещах. Его можно спрашивать и про Тирекс, и про Йена Дьюри. И я думаю, что про каждого из этих исполнителей он может рассказывать огромнейшие совершенно рассказы, но просто нужно пощадить человека как-то и его время. Поэтому я решил сосредоточиться на группе Clash и на группе Edgar Broughton Band, которая тоже имеет отношение к нашей панк-тематике. Вот. Но интервью
про них уже речь была.
Да, это интервью доступно, можно почитать.
Где еще раз?
Напомню. На сайт Звуки.ру. Вот заходите прямо на главной странице, там фото Джо Страммера, и можно это интервью.
Ну, однако, давайте и музыкальную часть беспредела тоже начнем все-таки.
Today, he knows.
Ну, прекрасное начало, мне кажется. С новыми лицами.
Да.
А мы вот со старыми. Со старыми лицами, но в новом часе.
Да, ну что же, что нам пишут здесь? Дядя Миша, зачетный чел, написала нам Аня.
Спасибо.
Аня, она так молодела, что язык переходит постепенно.
Аня. Зачетный чел — это вот те, которые у нас музыку исполняют в передаче.
В бетловском часе, пишет Владимир из Бендер, вы говорили о монодисках. Какой архаизм в 21 веке? Я все CD и Битлз в том числе слушаю в 6.1. Звучат великолепно.
А нету же миксов. Откуда вы слушаете?
Я не знаю,
Битлз?
Как вы слушаете
6.1. Раньше для рок-бенд игры сделали.
Вот, я не знаю. Не вот знаю. Вы все-таки прислушайтесь к мнению самих Битлов. Да, они считали, что для них, по крайней мере, главные миксы были в моно-версиях. То есть, вот, ну, по крайней мере, в середине 60-х вот они считали так.
Нет, ну, в конце концов, действительно, есть музыка, которая была записана в моно, есть музыка, которая была записана в стерео, есть музыка, которая записана в пятиканальном звуке. Мне кажется, нужно слушать музыку в оригинале, на самом деле, вот в том звуке, как она была записана.
Дядь Миша, скажи, пожалуйста, вот Аня второй раз пишет, а что такое растаман, вот буквально, что это, никак не врублюсь, пишет она, что оно означает?
Ну, растаман – это последователь движения растафарай, да, от слова раста, да, это движение на Ямайке, которое, ну, отчасти можно назвать религиозным, отчасти можно назвать его каким-то идеологическим или духовным. Вот, вообще вот это все интересно очень. Я думаю, что как-нибудь мы сделаем передачу, может быть, о Бобби Марли и поговорим об этих вещах подробнее, потому что они очень здорово, мне кажется, вошли вот в обиход, вот, растаманы, да, а в принципе многие не знают, что такое растаманы, что такое растафарай, откуда это все берется. Вот, оно очень, на самом деле, все интересным образом завязано, и это вот специфическое ямайское такое видение Ветхого Завета, вот, которое на самом деле говорит, что жители Ямайки – это как раз вот тот народ, который описан в Ветхом Завете, и который вот волею судеб оказался на Ямайке, и он должен вот в назначенное время, а именно в 77-м году, кстати, по предсказанию Хайли Саласи, вот их главного деятеля, вот в 77-м году должен был свершиться исход избранного ямайского народа на свою обетованную землю в Африку, то есть откуда они, собственно говоря, родом. Вот, а Вавилон в их представлении – это белая культура, культура белых городов, бездуховная, разрушительная культура, которая поглощает и губит, в общем-то, все то немногое духовное, что осталось у бедных растаманов и им сочувствующих людей. Вот, это совершенно феерическая история.
Задавая этот вопрос, я никак не мог предположить, что дядя Миша вот столько всего скажет, что у меня, честно говоря, прям челюсть отвисает.
Нет, мне просто самому в этом очень было интересно разобраться.
Вот что значит, он эту музыку как-то вот пытается, а может быть, уже даже въехал?
Нет, я с удовольствием Боба Марли слушаю. Я должен честно сказать, что я обхожусь вот без другого неизменного атрибута, который тоже в движении растаманском присутствует.
Так, так,
интересно. А именно курительное средство под названием «Косяк». Вот. Но надо сказать, что я получаю большое удовольствие.
Дядя Миша, ты просто как-то... Я понимаю, ты не последователь.
Извини, пожалуйста. Я существую непоследователь. Да?
Дреды тоже не наши.
Я непоследователь, как Джо Страммер, да? Противоречу сам себе. Вот. Но почему-то даже вот без этих курительных трав я получаю большое удовольствие от музыки Боба Марли. И я думаю, что вообще... Как-нибудь, дядь, вот неплохо бы нам бы.
Вот я так и знал. Я так и знал, что мы этим закончим.
Кончается все всегда это одинаково.
Да, да. Вот как опасно.
Начали за здравие, кончили за покой. А вот скажи, дальше...
Теперь все знают, по крайней мере, где почитать, чтобы... Вот, потому что понятно, что с первого раза это все освоить.
Просто Википедию нужно почитать.
Нет, нужно просто... Зачем читать Википедию, когда здесь лучше, чем в Википедии все? То есть залезаете просто... Слушайте сегодняшний эфир, переслушивайте, да,
да,
на сайте Эхо, и все, вот, как бы записывайте конспектик такой коротенечко.
Думаешь, потом экзамен будет?
Конечно, дядя Миша, все примет у вас.
Боже мой.
Так, Дмитрий пишет, потрясающая история, надо будет переслушать. Вот, ты чувствуешь, что... нам советуют на Пасху снова повторить Иисуса Христа, но я думаю, что это уже будет перебор. Попутно, значит, вопрос от Романа из Самары. Ваше мнение о группе Space? Ну, как-то так, любопытно, один раз послушать.
Ну, у них симпатичные были, конечно, вещи.
Вернемся, Роман, к вашему вопросу.
Вернемся к вопросу и зачитаем письмо. Вообще у нас есть пара очень древних писем. Мы, к сожалению, все заявки, все письма не успеваем выполнять. И вот одно письмо, которое у нас уже давненько лежит, это письмо от Павла из Самары. Он пишет, что ему на Новый год любимая подарила роллинговский винил «Let it be» издание 2011 года. И вот Павел, такую интересную затрагивает для нас всех тему, как тему пластинок. В последнее время, пишет Павел, винил стал действительно популярен, стал больше продаваться. И Павел спрашивает, как вы думаете, войдет это все в тенденцию или нет? Ведь вряд ли только старики эти пластинки покупают. Вот, действительно, молодежь тоже покупает сейчас винил. И лично к вам вопросы, пишет Павел. Если бы винил сейчас стал таким же доступным, как CD, в пользу чего бы вы сделали выбор?
А он, в общем, вообще, почти доступен.
Ну, по сравнению с фирменными CD, в общем, ну, примерно, чуть-чуть подороже, наверное, винил получается. Вообще, Павел пишет, в настоящее время часто берете пластинки. И вот скажи, пожалуйста, вот ты какой
ближе, чем хотелось бы.
Предпочитаешь? Ага. Ну, так всегда бывает. Скажи, пожалуйста, какой все-таки ты носитель предпочитаешь? Вот ты как-то вот расскажи о своем отношении
к
вопросу.
Двойственное такое ощущение. То есть я предпочел бы, конечно, виниловые пластинки, но с точки зрения, вот если ты хочешь послушать не целиком какую-то пластинку, а ты хочешь какой-то один трек послушать, то удобнее, конечно, компакт-диск, да. То есть, если ты хочешь. Да, виниловую пластинку, ее нужно поставить, потом, значит, циркнуть вот на нужный там какой-то пятый, скажем, там, или шестой трек, да, вот ты опускаешь иголочку, естественно, ты не попадаешь там между песнями, да, то есть ты рискуешь, даже микролифтом опуская, значит, чуть более резкое движение, ты рискуешь там, значит, какую-то микроцарапинку поставить на пластинку, вот. Сидюк, диск воткнул, циферку нажал, все, у тебя играет то, что ты хотел. То есть в этом смысле, конечно, удобнее. Ну, виниловая пластинка – это как хорошая книга, да, такое подарочное издание. То есть ты держишь в руках, и ты понимаешь, что это вот нечто, да, не какая-то стекляшка такая.
Да, это все-таки обложка, то, что называется артворк, такое произведение искусства цельное, в отличие от компакт-диска.
Вообще нужно иметь как бы любимые диски как на CD, так и на виниле, ну, по большому счету, да.
Наверное, здесь, Володь, хотя у меня немножко другое к этому отношение. Многие люди говорят, что старый вот классический винил, он звучит лучше, чем многие современные CD. И, наверное, может быть, я с этим вполне могу согласиться, я в это могу поверить, но у меня действительно не настолько хороший слух. Вот есть люди, которые слушают все это и говорят, вот, я слышу, вот, виниловый звук, он вот такой.
Объемнее там.
Да, мягче, теплый.
Цифра нас срезает, теплый.
Теплый,
да,
ламповый
срезает
звук.
Срезает вверх там какой-то.
Вот,
там,
но есть, конечно, клинические случаи ремастированных дисков, которые звучат напряжно, но вообще, я должен сказать, что в общем случае я вот такой разницы не ощущаю. Наверное, я в этом смысле счастливый человек, который может себе позволить экономить на виниловых дисках. И мне нравится CD, опять же, вот, потому что дядя Володя сказал, потому что можно действительно их удобно слушать, просто утилитарно поставил и с любого момента слушаешь, в любой момент останавливаешь.
Ты, Миш, и ты никуда не денешься от виниловых.
Я не знаю, понимаешь, я просто не вижу как бы причин, по которых я должен бы их покупать. И второй для меня личный аспект очень важный, это то, что CD переиздание, как правило, это не только продукт работы музыканта, а это также результат работы архивных копателей, которые зачастую пишут интересные тексты к буклетам,
лайнер-ноутс,
исторические, да, когда есть какие-то у тебя бонусы, какие-то вещи, не вошедшие
нет,
в альбом.
Это, безусловно, плюс, да, это безусловно
вот
плюс.
Для меня вот изучение вот этих вот буклетов и чтение о группах, это вот просто то, чем я живу, без чего я, на самом деле, мне сложно жить. Поэтому для меня компакт-диски сейчас вот совершенно однозначный выбор. Для меня это удобнее, чем винил. но и для меня недостаточно удобны всякие цифровые носители, потому что я тоже в этом не очень не разбираюсь, но каждый раз, чтобы что-то послушать на каком-то вот флеш-плеере или MP3-плеере, нужно это туда закачать. И чтобы это с собой там унести.
Когда я слышу слово «закачать», то мне бы уже, честно говоря, меня подташнит.
Качает, да. И подташнит. Вот, а когда у тебя много дисков, и ты вот, там, не знаю как, начинаешь свое утро с того, что ты чего-то куда-то закачиваешь... И для меня это лишняя какая-то совершенно работа. Я не понимаю, для чего я эту работу должен производить.
А тебе нравится, когда говорят, у меня на винте там столько часов?
Нет, мне не нравится, когда вот
мне тоже не
так
нравится.
Говорят. Я не люблю на компьютере слышать музыку. Мне нравится слушать музыку все-таки на каких-то приспособленных для этого устройствах. Вот. И...
Давай послушаем что-нибудь.
Да.
А потом вот ответим это Роману.
Был, да, а это был вопрос от Павла из Самары. Вот он, собственно, начал.
Да, Роман у нас из Самары. Какая активная Самара у нас.
Да, и, кстати, нельзя не вспомнить о том, что сейчас, извини, пожалуйста, я вот да, накипел, ведь обман населения, да, когда на виниле выпускают цифровые записи, то есть из-за чего весь крик-то раздается и спор, что винил – это аналоговая запись, а CD – это цифровая запись.
Но ну, когда... то есть закачивают цифровую запись.
Но когда на виниле издают цифровую запись, то тогда уж...
Ну, уж извините, хочется сказать.
Я тогда не понимаю, для чего это вообще тогда, в принципе, нужно. С тем же успехом можно послушать тогда компакт-диск, только он не будет потрескивать. Вот. А слушать только ради того, чтобы потрескивать, ну, это, извините...
Мы выступаем против обмана
я
населения.
Я не готов как-то это...
Жесткая позиция
вот,
ведущих
да.
120 минут классики рок, а также беспредела.
Мы, да. Вот, а по поводу Let It Bleed...
Призывать к ответу.
Вот, да. Вот Павел пишет, но действительно в пользу винила. Да, когда я увидел обложку Let It Bleed на виниле, ту, которую он всегда, может быть, знал на CD... Вот, в таком размере ее разглядел, вот этот тортик,
черт,
да, который...
Черт,
там...
да, просто хочется...
Хочется?
Хочется.
Тебе нет?
Ты послушать хочешь? Нет, у меня есть.
А-а-а.
Один из моих любимых альбомов Rolling Stones, как можно.
Тебе, наверное, вообще все есть. Я не знаю только, что у тебя нету. Страшный человек. Вот. И в честь моей новогодней радости, пишет Павел, прошу вас поставить с этого альбома You Got The Silver в эфир. Что мы и делаем.
What's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. You fill my cup, babe. That's for sure. Must come back for a little more. You got my heart. You got my soul. You got the silver. You got the gold. You got the diamonds from the mine. Well, that's all right. It'll buy some time. You
Мы с дядей сошлись во мнении, что хорошие были роллинги.
Хорошие были. Просто были душевные.
Было просто время. Но вообще, на мой взгляд, так и сейчас, в общем-то, ну, не самые ужасные на свете. А вот, конечно, что ужасное.
Нет, ну есть, бывает. Ужаснее бывает.
Вот ужаснее можно группу Super Heavy послушать. Вот это ужас, мне кажется.
Летящий на крыльях ночи.
Да, кромешность из кромешности какая-то просто невероятная.
Я с интересом тут наблюдал на Beatles.ru. Человек там вывесил виниловую пластинку, да, считая, что у нее оторвутся руками-ногами, назначил там безумную цену.
Super Heavy?
Да, Super Heavy, да. И потом, значит, каждую неделю постепенно цена спадает, и никому не надо. Задумал, наверное, что просто сделает, как говорят, гешефт невероятный.
Потому что на виниле она, конечно, лучше звучит, чем на CD.
Да, сомнительно.
На CD звучит страшно.
Значит, вернемся к вопросам Романа из Самары. Он, значит, спрашивает, кто исполняет «Желтую реку». «Yellow River» — это группа Кристи.
Кристи, да. Да.
Так, про ZZ Top мы упоминали, значит, из «Назад в будущее». Да, это мне очень было мило. А, честно говоря, вот фильм Родригеса, я знаю, что «Тита» и «Тарантула», они в каких-то страшных фильмах звучат. Но я, в общем, эту группу не очень хорошо знаю, хотя они такие играют бугиобразные. Блюз такой тяжелый, утяжеленный.
Но он тогда не всегда даже буги, иногда какие-то такие атмосферные, такие задумчивые, груженные.
То есть я просто их не очень знаю. Заиграев, дорогой, я не следил за распитием пива на концертах Manowar, потому что я с самими концертами не следил никогда. Мне это не очень интересно, мы, по-моему, неоднократно об этом говорили. Я считаю, что я лично не знаю, то есть не хочу никого... как бы заклинать, и не хочу никого, не знаю, обижать, но, в общем, я вырос из этой музыки, из такого рода музыки. Рокси, спасибо за клэш, их музыка интереснее и разнообразнее, чем я думала раньше.
На самом деле, много из разнообразностей и не влезло в эту передачу, но, действительно, повторюсь, вот некоторые вещи хочется держать в рамках и оставить для самостоятельного изучения.
Диман из Саратова. Что с Кирслейком? Я, честно говоря, не очень слежу, ничего не слышал, надеюсь, что еще все в порядке. Питер Голби, я тоже не в курсе совершенно. Рот Эванс был жив не так давно. Ну, как-то вот за этими персонажами, просто за Эвансом не уследишь, он же как-то вообще давно выпал в осадок совершенно. После того, как проиграл суд, вообще не знаю. Ну, человек глупости наделал в свое время. Теперь всю жизнь будет расплачиваться до конца. Будет ли выпуск, посвященный Dream Theater, Рокси интересуется? Ну, когда-то очень-очень давно был. И я, если честно, не очень представляю, как можно делать программу вот по этой музыке. Но там средняя композиция, там минут на 12, наверное. Да,
это можно много чаю пить, общаться, разговаривать.
Даже кот проснулся, пишет Белка. Никогда такого ночи не было. Природа чувствует ритм. Это по поводу твоих этих самых. Так, так. Аня пишет, у меня тоже челюсть отвисла. Мне кто-то говорил, что растаманы – это просто наркоманы.
Ну, вот видите, какие стереотипы.
Так, альбом «Love» показал, что «Битлз» с удовольствием писались бы в стерео, если бы техника позволяла. Не уверен я, не уверен, что он показал. К альбому «Love» «Битлз» никакого отношения, насколько я понимаю, не имели. Да? Они, может быть, одобрили, послушав, там, те, кто от «Битлз» остались. Вот, это для меня не аргумент. Так, а дреды хоть носите, раз уж не курите, Влад советует дяде Мише. Я все пытаюсь представить дяде Мишу с
дредами. Я все никак не могу, вот по обещанию, в зеленый свет покрасить.
Я обещал, да, в зеленый, я сейчас вспомнил.
Надо, видимо,
обещал,
одним ударом нужно сделать, нарастить дреды и в зеленый цвет.
Сева из Лос-Анджелеса. Я перешел на винил. Он раза в 2-3 дороже, правда, но держать приятнее. Ну, это вот... там у вас, а у нас винил, конечно, будет еще, наверное, подороже, потому что, ну, у нас вечный как бы вопрос такой. Если ты хочешь виниловую пластинку продать, никто не дает больше, там, 200 рублей. А если ты хочешь эту же пластинку купить, то тебе говорят, что она стоит 1200.
А вот, Сева, вы понимаете, у меня тоже вот такая, например, проблема. Я согласен, что винил приятнее держать, но вот с удовольствием, например, может быть, у меня имел бы клэш на виниле. Но вот представьте, вот у меня будет клэш
нормально,
на виниле.
Нормально, клэш на виниле ему надо.
Вот, а потом, значит, получается...
Сандиниста я решу, на виниле.
Я, пожалуйста, у меня любимый вообще Extended Play Cost of Living. Ну, неважно. И тут я решаю сделать передачу про клэш. Вот дальше мне что предполагается вот с этим винилом делать? Дяди Коли нету, кстати, крутилки?
Есть. Крутилки? На 78 отличная игла, свежая совсем.
Она ручного?
Да, там заводишь вот ручку такую, раскручиваешь, и где-то до полторы песни хватает завода.
Вот.
Дяди Коли говорит, что проверял, там пружина хорошая, свежая. Ему да, поставили ну, импортную, из Америки привезли пружину, хорошую пружину, держит
хорошо завод. Ну, вот это вселяет, конечно, оптимизм. То есть, это значит, что можно все-таки вот с пластинками...
Видишь, что следующий эфир, вот, скажем, про Stranglers сделаем на с винила, да?
Можно вообще про регги и даб на виниле делать. Вообще, наверное, кайфы будут, да, настоящие.
Да. Так, значит, сейчас быстро с сайта Эхо зачитываем. Тут, собственно, очень короткое все. Сам Кос, что ли, или не очень могу прочитать. Уважаемый дядя, есть ли информация, когда выйдет запись концерта Led Zeppelin в Лондоне в 2007 году? Ну, у нас-то умельцы давно выпустили, что аудио, что видео, а я думаю, что официально, если бы это все планировалось выпустить, то, наверное, бы уже выпустили.
Ну, почему? Может быть,
ну, может быть там
на черный день
может, не знаю.
Берегут.
Когда планируется эфир с участием Дмитрия Шмырева? Вот очень Станислав.
Когда планируется эфир?
Планируется, он планируется, значит, да. И сам Шмырев готов, и я готов, все готовы, да. Ну, вот пока он все-таки планируется еще. Так, Алюль. Значит, снова мы по поводу Кленчина из «Червонных гитар», да. Ну, что, я пока еще не посмотрел, ничего не послушал, очень был всю неделю занят. Сугубо такие внутренние, я бы сказал, хозяйственные, домашние дела. Дед сотый. Здравствуйте, уважаемый. Спасибо за тему. Панк-рок не входил в сферу моих интересов, но рассказы Михаила Юрьевича дали повод поискать интересные произведения и в этом направлении. И, видимо, уже надоевшая просьба, как найти в MP3 формате старые эфиры. Зашел на какой-то сайт Punk Story, увы, ничего.
К сожалению, да, надо признать, что сайт Punk Story есть, но просто вот сил на него не хватает чисто физически.
Ну, вы на сайте Эхо ищите эфиры, как бы Михаил Юрьевич, они там, в общем, среди всех остальных тоже должны.
Ну да, там самых старых, наверное, нету.
Ну, но это мы... уже, понимаешь, надо в интернете пообщаться с народом. Народ, он охотно делится.
Да, в разных было сетях даже что-то.
Так, Алюль снова. Значит, к позиции стилистики Clash отношусь прохладно, но с уважением. Все-таки не даром они в зале славы рок-н-ролла живут. Так, русский элефант. Здравствуйте. К вам на эфиры регулярно приходят различные гости, которые очень интересно рассказывают о разных группах. Скажите, они тоже являются профессиональными музыкальными журналистами, как и вы? Где можно еще ознакомиться с их работами?
Не знаю, как дядя Володя, я, например, не являюсь, во-первых, профессиональным музыкальным журналистом.
Я не являюсь. Или да, являюсь. Я, не... честно говоря, а кем мы являемся, дядя Миша?
Мы с тобой не знаю, кем являемся.
А вот мы здесь сидим на стульчиках.
Мы профессиональными, да, как это сказать, мастерами по сидению на стульчиках. А вот, кстати, например, дядя Гриша Дурново, который приходил к нам в прошлый раз. Вот он, да, он профессиональный музыкальный журналист, он пишет для разных вот изданий.
Вы знаете, да. Если честно, то вот я не знаю, ну так, если постараться совсем уже не прикалываться, не шутить, то мы, в общем, людей даже особенно и не ищем. Они как-то сами на нас выходят и предлагают, говорят, что вот не хотели бы вот сделать эфирчик вот на такую тему. И мы с дядей Мишей, в общем, всегда идем на охоту на, как бы, на контакт, да, и с людьми общаемся, да, если понимаем, что человек членораздельно в состоянии высказывать свои мысли, а не зачитывать их по бумажкам, то, в общем, почему бы, собственно, и нет, и для нас это абсолютно не имеет никакого значения, человек где-то публиковался или никогда не публиковался, абсолютно. Но зато он эту тему любит, он знает, он этим интересуется, вот это главное, мне кажется.
Ну, кстати, в тему предложений висит предложение об эфире о Дэвиде Боуи, один из наших слушателей предлагает сделать.
Так, ну и Аня, конечно. Аня, спасибо, очень было, как всегда, приятно вас здесь обнаружить.
Дядя Володя, да.
Вопросов Clash 72 пишет. Вопросов на данный момент нет, но думаю, что услышу что-то для себя новое. А, не думаю, что услышу. Тем не менее, заранее выражаю благодарность и надеюсь на удачную подборку композиции. Ну что, надеюсь, дядя Миша не подкачал. И последнее. Костяныч пишет. Вопрос скорее, наверное, к дяде Мише «Беспредел», как любитель Тома Петти, если не путаю. Летом у них европейский тур, наконец-то. Не собираетесь ли посетить один из концертов? Вот Костяныч собирается.
О, это прекрасно, Костяныч. Я вам немножко завидую. Я бы, может быть, тоже посетил. Как говорится, выпьем за то, чтобы наши желания совпадали
с нашими возможностями. Конечно.
Да. К сожалению.
Ну, и слушаем что-то, наконец. Давайте.
А что мы слушаем?
Группа «Зебра».
We'll be right back.
Какая неожиданная концовка. Вот у группы «Зебры». Да, композиция называлась «Паник».
Паника.
Да, паническая
концовка. Практически то, что произошло от этой концовки у нас здесь в студии. А расскажи, пожалуйста, что это за «Зебра» такая?
А такой любопытный, любопытный проект такой, вот как здесь написано на диске. Сперва по-английски. The Electric Combination of Jazz, Heavy Rock and Nigerian Folk.
А, нигерийский фолк.
Да,
вот такой,
да,
что.
Сочетание с джазом и даже тяжелым. Не случайно
вот
здесь сейчас и Джон Маккой. На басу.
Он был близок, скажешь, пожалуйста?
Видимо, близок.
К нигерийскому фолку.
Видимо, близок, да. То есть вот его тянуло.
Я еще сначала подумал, думаю, вот это все-таки нигерийский фолк или сомалийский?
Сомалийский.
Вот у меня был
очень
вопрос.
Похож, конечно.
Но я потом понял, что это, конечно, нигерийский.
Я тоже, у меня были сомнения, но, в общем, я подглядел.
Слушай, ну я не знал, что ты такую испытываешь теплые чувства, такие, к нигерийскому фолку.
Так, там тут пишут, что и CD тоже царапаются, иногда просто вот, да.
Ну, они царапают, конечно.
Иногда застревают даже, бывает, как виниловые пластинки.
Ну,
бобинные ленты, вот народ
это
тоже.
Редко.
Всех тянет вот в прошлое. Так, а про меня пишут, что я слишком строг к использованию винила, что на самом деле он не так сильно портится, а может быть совсем не портится. Я не строг, я просто говорю, что виниловую пластинку надо поставить и слушать от начала до конца. Если ты хочешь, как бы вот тебе надо там по какой-то необходимости один трек какой-то, то гораздо проще, конечно, это с сидюка послушать. Авторская программа, пишет нам Даниил из Москвы, не предполагает объективности, но не делая передачи о Боуи, Talking Heads, Ken и других столпах, и объясняя это в стиле чистой вкусовщины, дальше идет многоточие, вспоминается советское. Мы смотрим на мир глазами Сенкевича. Называясь классикой рок, вы делаете из него такие изъятия.
Изъятия.
Ну, конечно. Как бы. Кстати, вы искренне считаете, что Talking Heads — это столб? Да, я, как-то у меня нет такой уверенности.
В этом вопросе мы здесь с Володей все-таки... Мы,
как бы я скорее тогда за столбы, чем за столпы.
Я считаю все-таки, что это...
Я пересчитаю столбы.
Столбик такой, столбик. Очень...
Ну, не знаю. Понимаете, у каждого свои какие-то, видимо, отправные точки. Уж если вы говорите о столпах, то ты... я об отправных точках.
Нет, ты знаешь, про отправные точки интересно. Вот многие как бы любят слушать King Crimson 80-х годов. Вот. Я долгое время слушал King Crimson годов 80-х, удивлялся, откуда, почему они так звучат. А потом послушал Talking Heads и сказал себе: ого, вот откуда, оказывается, все это вот происходит. Так что интересно, иногда совершенно пересечения бывают, и влияние совершенно непредсказуемое. Это вот по поводу отправных точек, кстати. Вот. И вот Talking Heads у них разные есть. Есть и, конечно, поп-музыка, а есть и какие-то такие фанковые, например, вещи очень
вот
интересные.
Дмитрий О спрашивает: дядя, как насчет Сержа Гинзбура? Который Серж Гинзбург.
Но нравится? Гинзбург все-таки он...
Могли бы зайти в передачу, он такой же припанкованный.
Ну уж он припанкованный, конечно.
Так, понятно. Ну, он так хорошо, он с барышней-то он хорошо.
Нет, я помню, был...
Жетем, муанул плю, нормально.
Нет, были феерические, конечно, моменты панкования Сержа Гинзбурга, как, например, когда он встретился в каком-то прямом эфире какой-то телепередачи с Уитни Хьюстон. Избитый, наверное, случай, но я, конечно, впечатлился. Он уже такой старенький был, такой совсем пропитый, вот. А Уитни Хьюстон была такая молодая, красивая, и он, в общем, как бы высказал в прямом эфире, собственно, что он вот с ней намерен, как бы, как с ней поступить. Все, конечно, в шоке были, в страшном.
Да, но искренне.
Искренне, от души, в общем.
Я считаю, что искренность – это, в общем, очень важно.
Да, это
важное.
Сильное качество мужчины, например, по крайней мере. Да.
В целом, да. Как бы, да, вот.
Вот. Уитни Хьюстон, правда, почему-то не подкупила вот такая искренность. Она так немножко прибалдела, но вообще, я думаю, что многих, конечно, подкупила. А Серж Гинзбург все-таки прикольный был дядька.
Так, что вы думаете, Евгений из Петербурга, по поводу отсутствия видеотрансляции ваших эфиров? Мы счастливы, что это просто все произошло только один раз.
Можно не бриться, да, можно ходить в рваной майке.
на передаче и не причесываться. Я считаю, что это прекрасно.
Носу, и, в общем, и все равно ты сочтешь за интеллигентного человека.
Да, интеллигентно вот рассуждать о вечном вот в это время.
Неважно, пишет там Дмитрий из Питера, винил или компакт-диск, главное, чтобы усилок был ламповый. Шнуры соединения с колонками совпадающие. Тогда даже Киркоров звучит божественно.
Вот
видимо,
да.
У меня колонки какие-то не такие, потому что у меня божественно он никак не звучит.
Видишь, это критерий. Как только вот
чем вам не нравится,
звучит божественно.
А чем тебе, собственно, не нравится супер хэви? Хэви пишется EH, а не A. H-E-A, вот так пишет хэви.
Мне супер хэви не нравится, во-первых, тем, что они звучат ужасно совершенно. Вот совершенно ужасный, пережатый, какой-то скомпрессированный звук, который подходит вот для того, чтобы на мобильных телефонах, наверное, слушать. Вот. А во-вторых, ну, я не знаю.
У меня контрвопрос у меня разъем. А никакой... чем вам нравится супер хэви?
В них нету никакой...
Вот убийственный вопрос, аргумент, а?
В них нет никакой живой музыки, потому что предполагалась очень интересная идея, что в одном флаконе будут смешаны и соул, и регги, и индийская музыка, и поп, и вот... А в результате получилась какая-то пластмассовая совершенно музыка, в котором живых инструментах, каких-то живых звуков, чего-то натурального нету. Но у меня лично главные претензии, может быть, к Дэйву Стюарту, который из всего практически делает пластмассовый звук.
Ну, понимаешь, человек написал одну мелодию, и, в принципе, кому-то не дано такую мелодию написать, а он написал на всю жизнь одну мелодию, и дальше может пластмассовый звук делать из всего.
Да. Он какой написал?
Ну, я название не вспомню. Ты знаешь эту вещь.
Ну, ладно.
Так, вот мне пишут, заиграй. Каждый раз дядя Вова тебя прикалывает, а ты ведешься и время на него тратишь. Я не ведусь, я просто читаю подряд все вот сообщения, которые приходят, да, и иногда попадаю на Заиграева. Вот. Ну, если вы меня будете предупреждать, что дядя Вова, внимание, следующее сообщение от Заиграева, то я его буду пропускать.
Надо просто подписывать сообщение в начале, а не в конце. Потому что когда дочитываешь до конца, тоже Заиграев, уже поздно.
А если начинаться будет Заиграев,
то сразу Заиграев. Как бы Заиграев. Все, проехали.
Заиграев, задумайтесь. К чему вот меня подталкивает народное население страны? Понимаете, вы уже всех, видимо, вот достали. Меня еще пока нет, но вот я на пути.
Давай песни послушаем по этому поводу. Еще одна давняя заявка, совершенно неудобно долгое время она у нас лежала, от Лейлы из Махачкалы. Вот, Лейла, такое впечатление, что она даже в конце прошлого года написала нам свое письмо. Спасибо Лейле за поздравление, спасибо за пожелания. И Лейла просит поставить нас в беспределе песню группы Led Zeppelin «How Many More Times» с концерта на Denmark Radio 69-го года или «Lemon Song». Вот такое впечатление, что мы нашли вот нечто в одном флаконе, монстрическую совершенно версию «How Many More Times». Если я правильно помню, то где-то в ее недрах погремена та самая «Lemon Song». И главное, что не знаю насчет Denmark Radio, но она точно с радио, и с радио, по крайней мере, BBC. Так что мы сейчас начнем слушать, а дальше разберемся. Led Zeppelin для Лейлы.
Ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма-ма. Don't say that till leave you back.
give you all I've got to give. Rings, rings, ring, ring, ring.
It's alright, it's alright. birthday. Squeeze my lemon. Until the juice runs down my leg. Think you just have very bad heart. Squeeze my lemon. Until the juice runs down my leg. If you don't squeeze me the way I want you to, baby, I swear I'm gonna kick you out of bed. But I've got you in the sights of my loving, 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 loving. Go!
Чуть все-таки мы укоротили, да. Так нам не стыдно.
А, ну, прекрасно, все-таки хороши.
Так, хороши, а, собственно, как Led Zeppelin могут быть нехороши? Доминика спрашивает, где можно купить проигрыватель для винила? Ну, я вообще в Москве периодически как-то наталкиваюсь. Хотя, конечно же, все-таки, наверное, проще купить какую-то другую аппаратуру, чем виниловый проигрыватель. Раньше, кстати, можно было купить разного, ну, по классу. Можно было дешевенький, можно было дорогие. Сейчас, главным образом, дорогие продаются.
Нет, ну, есть, я думаю, места есть. Просто
ну, в интернете посмотрите, я думаю, что да, все-таки там какие-то адреса должны быть.
А вот все-таки несколько писем еще, которые пришли к нам на hebulldog@mail.ru. Кстати, по поводу Led Zeppelin. Серж Бобрик из Питера пишет. У нас в Петербурге уже 36 лет существует улица Led Zeppelin. Прям фотографии приводится такая самодельная такая подпись. Все дома подписаны с их номерами. Официально это улица какого-то капитана Воронина. И есть мемориальная доска Джона Пола Джонса. Вы в Первопрестольной себе такого не позволяете? Пишет Серж Бобрик. Мне кажется, мы не позволяем пока. А Евгений Л. пишет, недавно стал слушать вашу передачу в прямом эфире, и параллельно с этим старые эфиры, что есть на сайте Эхо. И был даже удивлен, пишет Евгений, тем, что ваши голоса в 2008 году и в 2011-2012 немного различаются. Уж не знаю, что может с голосами случиться за два года, но если все-таки тембр чуток поменялся. Или, может быть, у вас изменилось звуковое оборудование? Не знаю. Если
микрофоны другой системы.
Может быть, там просто такие MP3 не очень качественные, что в них как-то все звучит. Или пленочка там какая-нибудь ускоренная немножко.
Да. Так, значит, слушай, дядь Миша, важно. Нам подсказывают, что на торрентах в сети можно найти оцифровки всех панк-эфиров.
Правда?
На торрент.ру даже. Значит, даем ли мы добро на создание отдельного сайта с коллекцией ваших эфиров? Начиная с 2003 года. Если только с 2001. Вот, не возражаем. Значит, про Blind Faith. Сложно делать эфир, Борис. Там же как бы один альбом, даже если добавить вещи там с бонусного диска, то все равно.
Ну,
общем,
там длинные композиции, конечно. В принципе, если вот такими темпами, как у нас, с длинными композициями, там, в принципе, как раз на один эфир хватит. Интересно вот порыть вот эту всю историю, конечно.
Ну, будем тогда прощаться. У нас осталось времени на один единственный трек. Это будет Джеки Ломакс и Лайонс. Вот. Давайте его слушать. И будем прощаться. Будьте умничками. Слишком сильно не балуйтесь.
Счастливо!